Друзья, мы с вами встречаемся в прямом эфире нашего канала. Я сейчас пойду посмотрю, как эта картинка будет выглядеть. Подготовлю здесь окошечко специальное для чата. О, слушайте, отлично. Отлично мы с вами выглядим. Окошечко для чата. И вот так. Какая-то рамочка тут вокруг меня черная образовалась, не знаю. В общем, все, друзья, готово. Тут уже пошли какие-то приветы всякие и так далее. Так что мы запустились, можно сказать. Сейчас я себе тут окошечко так организую, чтобы лучше видно было. Знаете, как бывает? Несколько окошечек у меня. И то... Окей, так. Ладно, в общем, тут окошечко раз, тут окошечко два. Окей. Ну что, отлично, вот мы с вами и беседуем. Тут у нас идут поздравления, можно сказать, прямо с Новым годом. Какая-то приятная неожиданность, говорит. Ну, вообще сказать, что неожиданность, сложно, потому что, как бы сказать, мы с удивительной, так сказать, настойчивостью в одно и то же время с вами встречаемся вот на нашем канале. Теперь давайте смотрим, что там еще у нас. А у меня вот обновка, видите, там сзади такая стеночка, и вот вам, наверное, хорошо видно, не знаю. Я еще тут до конца все не доделал, еще картинка, видите, там в углу висит неповешенная и так далее. Ну, в общем, у меня такая обновка, тут такая стеночка за спиной. Так, что у нас тут? Коростень Житомирской области. Вот, друзья, где только нет наших зрителей. Так, первый раз на эфире. Посмотрела два ролика, на которые вы дали ссылку про 25-летие совместной жизни. Да, он у меня лежит в таких незакрытых, но так как бы не в прямом доступе. Да, то есть по ссылке можно попасть. Я не знаю, почему-то Светлана как-то говорит, что это очень личное там, и все, я его так убрал из прямого доступа. Со стороны, казалось бы, не мое дело, во что верить людям. Но когда такие вещи всплывают в семье, не могу остаться в стороне. А что случилось-то? Так, а, окей, сейчас там дочитаем. Так, не заметили ли вы, что в последнее время на Bloomberg выступают разные эксперты из брокерской компании Interactive Brokers. У них какая-то кооперация или сотрудничество? Я понять не имею. Я их не читаю, не слушаю, не знаю. Так, вот, значит, у нас продолжает человек. Мои родители сильно религиозные, по меркам сегодняшнего времени. Так, первый вопрос. Как с ними дожить до переезда в съемную квартиру? Фактическое приобретение независимости и уберечь от этого своего младшего брата, ведь он еще малой и сильно впечатлительный. Ой, Господи, Боже мой. Ну, брат, видите как, брат, он же не только ваш брат, он же еще и их сын тоже. Как уберечь ребенка от того, что родители верующие? Ну, даже не знаю, что сказать. Как бы у родителей есть свои права на то, чтобы, так сказать, его индоктринировать во что-то. Значит, у вас, мне кажется, таких прав как бы меньше с точки зрения государства и так далее, ну, как бы всяких вот, всяких дел. Они же не совершают ничего противозаконного, понимаете? Вам это не нравится, это правда, ну и чего? Ой, не знаю... Но вы можете с ним разговаривать, допустим, если родители что-то ему говорят религиозное, а вы как бы с этим не согласны, вы можете ему объяснять, что вот это не так, там и так далее. У меня, например, похожая проблема с, например, с внучкой Сашей. Вот ей в школе что-то говорят, и, естественно, школа, учитель, это очень, ну, как сказать, авторитетно. Ну, а я что могу сделать? Вот. И они что-нибудь какую-нибудь скажут, ерунду. И я пытаюсь ей объяснить там что-то. Вот. Она не хочет даже слушать. Она говорит, а мне учительница. А учительница сказала. Говорит она, и учительница авторитет. А дедушка нет. Так что, что я могу сказать? Так вот. Значит, сложная жизнь. Я не знаю, так просто не посоветуешь, конечно. Так. Пятница в России не настоящая. Завтра на работу. А почему завтра на работу? Это я ваших там новых фишек не знаю. Почему надо в пятницу отдыхать, а в субботу на работу? Или в пятницу вы тоже работаете? А, может быть, вам добавили куда-нибудь выходной, и за это надо в пятницу, в субботу поработать? Ну, не знаю. Это бывает. С наступающим вот нас. Думал, говорит, стрима не будет. Почему не будет? Есть, вот мы тут есть. Я не очень... Знаю, как у вас там качество, ничего стрима, потому что я тут что-то играл с резолюцией, и мне говорят, они что-то я там намудрил, не знаю. Ладно, значит, из Индонезии, друзья, к нам привет. С курорта Бали, можно жить, курорт, дело хорошее. Подскажите, пожалуйста, в Сан-Диего с 3500 долларами начать в семье из двух человек, насколько сложно? Семья из двух человек. Хороший ли выбор города для начала? Нравится теплая зима. Да там вообще зимы нет. Какая там зима? Вот. И, собственно, и у нас тоже особо нет зимы. Но 3500 долларов, это как бы у вас вообще денег нет. То есть я не могу сказать, что у вас есть хоть копейка. То есть что вы можете сделать на 3500 долларов, я не знаю. Если вы, как вам сказать, ну, допустим, вы легальные, вы приехали, у вас есть разрешение на работу, например, и вы там начинаете быстренько искать себе работу, но тоже вам деньги, например, вы не получите за один день. Вот если я сегодня начал работать, зависит, конечно, от того, что за работа, как и что, но, в общем-то, если я сегодня отработал там, ну, то, может быть, то в конце месяца вот, там, мне заплатят, да, или там через две недели заплатят, но это же надо прожить. Вот. То есть сначала надо работу найти, потом надо две недели прожить. Конечно, если ты в ресторане за наличку там, смену отработал, тебе дали там сколько-то денег. Но все-таки где-то надо жить. Поэтому я с трудом себе представляю, как можно на 3500 долларов там, семье из двух человек начать. То есть, если вы приехали, у вас есть работа и 3500 долларов, не вопрос. Вы выживаете. Но если у вас работы нет, то это значит, что я не знаю. Ну, правда, это очень сложно. Это надо какие-то. Это экстремальная такая ситуация. Я это отношу к экстремальному. Как выйти из IT? Как выйти из IT? Ну, надо в первую очередь понять, куда ты хочешь зайти. Вот, и не говори себе, я хочу выйти из IT. А скажи себе, я хочу зайти в страхование, в аккаунтинг, в медицину. И вот как только вы куда-то еще зайдете, так сразу вы и зайти, и выйдете. Если не ходил в армию и нет военного билета, можно получить грин-карт. Ну, я не вижу связи между американской грин-картой и кем-то служившим в армии какого-то другого государства. То есть никакой связи нет. То есть вас могут спросить, не служил ли ты в армии, но это не то, чтобы для чего-то оно нужно. Для квалификации на американскую грин-карту не нужно нигде служить. Так. Добрый день. Добрый день. С наступающим. С наступающим. А Трамп поздравил американцев с Новым годом и Рождеством. Очередным government shutdown. Хорошо. Можете прокомментировать ваше отношение к этому и как долго может продлиться? Продлиться может сколь угодно долго, поскольку все участники конфликта как бы исходят из того, что он им на руку. Вот, поэтому, как вам объяснить? Значит, Трамп не позиционирует себя как президент всех американцев. Он даже не позиционирует себя как президент всех республиканцев, или там голосующих за республиканцев. Он позиционирует себя как самого себя. И как лидера существенного меньшинства республиканцев, но очень такого яростного. И вот это те люди, к которым он апеллирует. Поэтому он считает, что ситуация выигрышная, потому что эти люди будучи абсолютно как бы не критичны к тому, что он делает, как делает и так далее. То есть для них интересы государства – это и есть интересы Трампа. Для них вот Трамп и государство – это одно и то же. Америка – это Трамп. Все остальное – это враги народа там и так далее. И вот они как бы радостно, то есть какое бы злодейство он ни совершил, они будут радостно кричать, что вот наконец-то вот наш, так сказать, мессия пришел. И он действует в нужном направлении. Поэтому Трамп не пытается получить какие-то дополнительные голоса от людей, которые все равно за него голосовать не будут. Вот. И в этом смысле он как бы отрабатывает свою линию, и он считает, что он молодцом. Да, тот ущерб, который он наносит там, стране, авторитету Конгресса, там, Республиканской партии и так далее, не имеет для него лично никакого значения, поскольку это все лично он, для него остальные вообще значения не имеют. Если вы посмотрите на демократов, то они говорят, ну, если чувак хочет почудить, да, это лишний раз как бы нам помогает продемонстрировать всем тем, кто, ну, не совсем как бы уже плохой, что человек не соответствует должности, и абсолютно неадекватен, и, значит, в той мере, в какой он готов демонстрировать несоответствие и неадекватность, значит, мы не должны ему мешать. Мы не должны ему мешать. В конце концов, через 2 года новые выборы, вот пусть это, народ, так сказать, подергается, пусть подумает, кого они избирают. Ну, вот поэтому обе стороны, в общем-то, довольны. Можно сказать, что есть, конечно, не все довольны, есть некоторые, которые говорят, а где зарплата, например, да, вот там. Вот. Но этот самый шатдаун, он очень ограниченный в масштабах, потому что заранее Конгресс уже 75% правительства профинансировал все расходы, которые там есть. Там осталось кое-чего, я не хочу сказать, что ничего не осталось, но кое-чего осталось. Но масштабы вот этого шатдауна очень ограниченные по сравнению с тем, как могло бы быть. Поэтому, ну, в общем... В какой-то момент, значит, ну, либо удастся достичь какого-то компромисса, что странно, потому что как бы все делается для того, чтобы компромиссов не было, а чтобы показать, что там пацан крутой, там, и он всех топчет, а не то, что... А если он будет компромиссов достигать, то он дискредитирует себя в глазах тех, в чьих глазах дискредитировать себя совершенно невозможно. Нельзя, нельзя. Эти люди не простят ему компромиссов. Вот. Они требуют от него вот этой разрушительной, такой убийственной для страны деятельности. Ну вот, и он как бы у них на поводу идет. Так. Так, так, так. Снега навалило. Ну, у нас как-то вот со снегом плохо тут. По поводу современного феминизма в США, что я думаю. Не кажется ли вам, что в последние лет 10 он начал вырождаться, превращаясь во что-то ужасное? Он никогда не был чем-то таким... драматически влияющим на жизнь общества. Во всяком движении есть люди, доводящие это до ужасного, но вопрос не в том, что, вот, скажем, стал ли феминизм ужасным. Там есть какие-то отмороженные люди. Есть отмороженные демократы, есть отмороженные республиканцы, есть отмороженные, там, я не знаю, баптисты, есть отмороженные мусульмане. Есть в каждом конкретном движении есть какой-то спектр людей, разных взглядов, мнений и уровня отмороженности, адекватности, да, по шкале адекватность, отмороженность, всегда есть отмороженные. Но нельзя просто, как бы увидев одного отмороженного, сказать, о, так они все такие. Нет, они не все такие. Поэтому существенно не то, что отмороженные в принципе есть, а существенно то, какую роль они играют, насколько это массово, насколько неотмороженные вообще представляют собой какую-то силу и так далее. То есть, безусловно, отмороженные могут все движение, так сказать, превратить в движение отмороженных. Это возможно. Но я, например, феминизма не чувствую никак и ни в чем. Вот я живу, и если бы я не читал что-нибудь там, вот где-нибудь там, или не смотрел какие-нибудь новости там, где-нибудь там, вот я бы вообще не знал, что есть какой-то феминизм. Это не что-то такое, что присутствует вот так в повседневной жизни и так далее. Газеты пишут, там новости чего-то рассказывают, но это же специально делается с целью, так сказать, захватить внимание людей. А что ты им расскажешь? Вот что все хорошо. Там. Вот. Ну вот снега нет, да, сказать, или там, о, дождей что-то долго нет, да, ну что это за новость? А тут вот какой-нибудь феминизм. Да еще и отмороженного показали. Вот я к этому так отношусь. Я не вижу в своей жизни и вокруг нас жизни вот ничего такого, связанного с феминизмом. За декабрь изучил ваших два бесплатных курса. А почему два? А это старый и новый. Уже хочу в бой искать работу. Как думаете, лучше пока повременить и поделать проект иной тест, набраться побольше знаний, или бежать искать работу? Я думаю, что надо и то, и другое делать одновременно. И по мере того, как вы делаете проекты на ю-тесте, значит, все больше и больше эти проекты отражать в вашем резюме. А это нельзя, знаете, сказать, что когда-то человеку рано идти искать работу. Если кто-то вам говорит, что это рано, он просто не понимает, о чем речь вообще. Просто не понимает. Значит, работу искать никогда не рано. Еще раз, если вы делаете это адекватно, то есть адекватность должна присутствовать в любой деятельности, чтобы какой-то результат был положительный. Вот, поэтому ищите, конечно, работу. И, конечно, делайте проекты на ю-тест, безусловно. Смысл в том, чтобы вы набирались опыта каждый день, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Росли. И этого нельзя достичь, просто изучая, вот это вот то, что вы называете, набраться побольше знаний. Знаний никогда недостаточно. Если человек находится в состоянии, как говорит, ой, недостаточно мне знаний, скорее всего, это пожизненно. Поэтому он никогда вообще не начнет искать работу. Ищите работу. И набирайте знаний, кто же говорит. Как сохранить адекватные воспоминания из прошлого, когда после эмиграции очень много нового, и порой ловишься на мысли, что не можешь вспомнить то, что было до переезда? Что-то я такого не видел в своей практике. Ну, не можешь, значит, не нужно, но в конце концов, зачем оно вам? Память человека, его организм, его... Это довольно сложная очень система, то есть безумно сложная. И мы не знаем, как ей там оперировать, манипулировать и так далее. Но значит, ей сегодня не нужно. Значит, сегодня система на чем-то сфокусировалась, и ей для оптимизации своего, процесса функционирования, да, сегодня лучше вот этого не помнить, не знать, а сфокусироваться на чем-то еще. Ну, нормально. Вы не забудете, я вас уверяю. То, что нужно помнить, вы будете помнить. Помнить всего нельзя. Значит, а там дальше уже там мозг разберется, что там ему нужно, что не нужно. Я бы не переживал по этому поводу, я вот к этому. Я победитель DV2019. Молодец. У меня есть почти год опыта в iOS Development. Вдвойне молодец. Ищу работу или интерншип в любом штате. Это, господи. То есть все равно куда ехать. Хорошо. Если не получу офер до переезда, то куда рекомендуете ехать? Техас, Калифорния, Нью-Йорк. Куда угодно можно ехать. Я не вижу никакой разницы, честно сказать, с точки зрения работы. То есть если вы, как вам сказать... Как-то климатически, может быть, вам интересна или там тусовка русская, там, или не русская, или там еще что-то. Вот вы на эти критерии смотрите, потому что с точки зрения работы вы абсолютно нигде не пропадете. Имею в виду, что и в Техасе, и в Калифорнии вы будете в таком месте, где есть большой город и есть работа. Потому что и в Техасе, и в Калифорнии можно попасть в такое место, где работы нет. Вот. Но, в общем, вы не прогадаете. Ищу работу или интерншип. Не ищите интерншип, ищите работу. Не говорите никому, у меня год опыта, я ищу интерншип. Не надо. Кроме того, интерншип, все-таки смысл, чтобы вы понимали, интерншип это не то, что низкооплачиваемая работа. Это не одно и то же. Интерншип это когда ты учился где-то, и после этого ты говоришь, а теперь я хочу производственную практику, где я буду отрабатывать то, что я изучал в университете. Вот. Для вас интерншип не имеет вообще никакого смысла. То есть это просто неправильное использование слова интерншип. Вы говорите интерншип просто как дайте мне работу, любую работу, даже очень низкооплачиваемую, а может быть даже и бесплатную, там на пару-тройку месяцев. Вот, вот это вот то, что вы говорите, но это не интерншип. Вы просто ищете работу. Впервые, пишу впервые, во как, Славянск, Украина, Славянск, Славянск, как, я слышал разные произношения, Славянск, Украина, с наступающим Новым годом, мира и благополучия. Первый раз пишет, а как хорошо получилось. Так, дайте, пожалуйста, говорит, энергетически позитивный заряд, толчок. Пожелайте удачи в DV-2020. Ну, мы уже в DV-2020-то желали удачи неоднократно. Вот, это как бы уже дело такое, оно там заложено. И мы тут, несомненно, особенно те, кто у нас на канале, конечно, вот, очень желаем. Вот, качество. Качество окей, говорят. Ну, хорошо, славненько. А тут, говорят, плохое качество. Видите, как интересно. Люди разошлись во мнениях. Так, значит, я не совсем понимаю, каким образом увольняют людей, которых обвинили в домогательствах, если ни суда, ни приговора не было. Это же нарушение презумпции невиновности, разве нет? А, значит, я могу сказать, как это на практике происходит. А, значит, человека в чем-то обвиняют. Ну, допустим, какая-то женщина выходит и говорит, он меня там где-то ущипнул. Вот за причинное место. Значит, и возмущенная администрация там берет его и увольняет. Тогда этот человек, которого уволили, без суда, без приговора и так далее, он идет к адвокату. Адвокат говорит, отлично, чем крупнее компания, из которой его турнули, тем лучше, потому что тем больше там денег. Вот. И тогда адвокат начинает дело о незаконном увольнении, необоснованном увольнении, поскольку ничего такого не было. Вот, и пусть они докажут, и пусть туда-сюда, и в итоге человек, которого вот так уволили, получает довольно приличные деньги за то, что уволили его вот, вот без этого, без всего. Вот, вот так. Поэтому, ну, дело не в том, что должно быть решение суда, а дело в том, что должны быть доказательства даже на уровне вот администрации. Допустим, администрация говорит, 5 человек видели, как он ее там ущипнул за задницу. Наличие 5 человек, которые говорят и подпись ставят, что они нотариально заверено, что они видели, да, этого достаточно, не нужно суда. Но если человек выходит, и никто ничего не говорит, никто ничего не знает, а выходит человек и говорит, он меня там как-то, а, значит, и его уволили, у этой компании будут очень большие неприятности. Я знаю одного человека, который наш соотечественник, он работал менеджером там в большой компании, из Fortune 100, да, 100 крупнейших компаний страны, из сотни. И там был человек, он как бы грамотный был, но не работал, просто бездельник был, латиноамериканец. Вот. Ну и тот менеджер все пытался от него что-то добиться, значит, а он на него написал телегу, что тот его там какими-то обидными словами называл там по латиноамериканской линии. Тот даже и слов таких не знает, это нужно разбираться в детали. И его уволили. Его уволили, потом был суд. Ему дали столько денег, он за всю жизнь столько заработать не мог. Поэтому так работает такая система. Вы можете сказать, это не имеет смысла. Нет, ну вот какая есть. Презумпция невиновности существует только в суде. Вот если вы говорите про презумпцию невиновности, она существует только в суде. Суд, когда суд выносит приговор, этот судья выносит, он исходит из того, что если вина не доказана, то ее нет. Но в общественной жизни презумпции невиновности нет. В общественной жизни. То есть это может быть как бы неплохо, чтобы было, и там как бы говорит о человеке, что он приличный и так далее, но общество так не работает. То же самое, например, процесс импичмента. Импичмент не требует решения суда. Импичмент это фактически вотум недоверия. Вот собрались люди и проголосовали, говорят, мы ему не доверяем. Это называется импичмент. Пусть уходит с должности президента, например. Почему, что, чего, они не обязаны доказывать, они не обязаны никому ничего, но конечно, их избиратели спросят, а почему он должен будет как-то мотивировать, объяснить и так далее. Но это не требует суда. Есть вещи, которые... Это не является уголовным каким-то деянием, там, насколько я понимаю. Вот. Потом домогательство, понимаете, если домогательство даже происходит не в форме, допустим, физического контакта какого-то, а, допустим, он как-то грязно намекал. Может быть, он даже так намекал, и не поймешь, чего намекал, но вот его так поняли, понимаете, это же не, это не может оказаться в суде, там ничего нет такого. Если он, допустим, там что-то предлагал, она отказалась, а ей за это там не дали должность, или ее уволили, или там под сокращение попало и так далее, это уже юридическое. То есть, как бы с использованием служебного положения в таких вот целях домогательства. А если так, ну, даже не знаю. Это сложнее, чем может показаться вот так уж прямо совсем. Так, вот раз-два и все. Разные ситуации бывают. Северодонецк у нас тут. Пугает медицина в США. В частности, взаимодействие пациент, страховая больница, производитель лекарств. К примеру, история о том, как компания подняла цену на таблетку с $8 до 400 за один день. А, да, там масса интересного. Масса интересного, конечно. Они фактически бесконтрольные. То есть, грубо говоря так, они скупили законодательную власть, потому что, если вы посмотрите на избирательные фонды наших конгрессменов, там, сенаторов, вот, вы увидите, что они там все получают деньги от фармацевтических страховых компаний и так далее, поэтому никто на них не может, как сказать, рук поднять. Вот, это абсолютно коррумпированная индустрия, политически коррумпированная, там все это прозрачно и понятно, как божий день, они творят беспредел. Это правда, это как бы там за пределы очевидного не выходит. Так, идем дальше. Еду из Огайо в Нью-Йорк. Молодец. Еще 9 часов. Давайте эфир еще часов 9. Но вам же надо будет где-то остановиться, может быть, в туалет сходить. Что же вы так 9 часов-то? Я-то могу, мне что? Так, насколько сейчас тяжелая ситуация на границе с Мексикой? Вы знаете что, я не знаю. То есть все время на эту тему что-то говорят. Но это больше как вот, знаете, там обезьяны перед тем, как, когда за самку борются, вот они там вот себя, ну, то ли самке показать, что они крутые там оплодотворители, то ли напугать кого, я не знаю, или, то ли просто ритуал. Вот, поэтому вот этого вот очень много, а что там на границе, непонятно. Поэтому не надо принимать вот это вот за реальное вступление в интимные отношения, понимаете, между там, обезьянами. Так, ну, покричали мне. Крестная планирует мой переезд в США. Действительно, что самой-то заморачиваться? И еще для одной девочки. Нам 17 и 18 лет. Вы еще маленькие, но уже, в общем-то, взрослые почти, да. У нее можно жить. Это хорошо. Это большое дело. Можно ли нам в таком возрасте найти работу и учиться в колледже? Учиться в России я не могу. Ну, вы будете находиться в стране в нелегальном положении. То есть вы приедете, у вас будет туристическая виза. Через 6 месяцев она закончится, и вы окажетесь в нелегалке. Если вообще дадут визу. Значит, ну, допустим, дадут. Вы можете, конечно, перейти на студенческую или даже сразу приехать по студенческой визе, что может быть даже проще. Вот. Можете ли вы при этом работать? Ну, там есть тонкости всякие. То есть, скажем так, студент, который учится, да, по студенческой визе, может работать, но есть масса всяких ограничений. Может работать нелегально. Очень многие подрабатывают нелегально за наличку. И так далее. Ну, как бы можно, но, в общем-то, это довольно дорого. Иностранцу учиться в колледже довольно дорого. Но это большая-большая тема. Если вас интересует именно вот студенческая виза и учеба и так далее, вы можете почитать там на форуме «Говорим про ЕС», например, там очень много на эту тему. Это все можно. Это все можно. Но просто надо изучить как бы материал и понять, как это лучше сделать. Можно. Может быть, не всегда, как бы идеально легально, но можно. Помните вы или нет, но в прошлом стриме вы сказали, что вы не против встретиться и уделить 10 минут 3-4 января. Едем в LA и Вегас, к вам хотим заехать. Ну так а заедьте, что вы? Я тут на работе, вот начиная с 3 числа, и 3, и 4. Значит, мы на работе, я сейчас гляну календарь, чтобы не ошибиться. Ну да, сейчас, минуточку, это декабрь. 3 и 4, это четверг и пятница, конечно, мы все работаем. Так, значит... с новым городом, из города Севастополь. Спасибо. И что вы себе думаете? В Севастополе я бывал, и даже неоднократно, но очень давно. Как вести себя в ситуации в США? Одна компания сделала оффер, а я бы хотел дождаться результатов от других работодателей. Я уже трудоустроился, а через 1-2 недели другая компания делает лучший оффер. Ну, это очень часто... задаваемый вопрос. Действительно. Ну, как сказать, поскольку никакой работы у вас нет, понимаете, когда у тебя есть одна работа, ты ждешь, там ждешь, никуда не спешишь и так далее. Поскольку у тебя никакой работы нет, и ты думаешь, вот я сейчас эту не возьму, а та не выйдет и так далее, и как быть в такой ситуации. Ну, такой вариант, скажем так, легитимный, состоит в том, чтобы вы можете взять работу в одном месте, а потом от нее отказаться, когда вам дадут в другом. Я не могу сказать, что это очень красиво, но или что, допустим, эти люди захотят вас снова когда-то взять, но вы не обязаны. То есть в Соединенных Штатах, ну не во всех штатах, но почти во всех, человек никому ничем не обязан, и так же, как работодатель вам ничем не обязан. Вы можете уйти в любую секунду, они могут вас отправить в любую секунду. Это называется employment at will. At will, по желанию, как бы, да. Вот, если вы поменяли свое, так сказать, желание, значит, пожалуйста, к вам претензий нет. Ну, то есть, они скажут, надо же, вот так вот получился такой человек неправильный. Но, в общем, можете, конечно. Это все возможно. Вас за это не накажут, ничего вам не сделают. В списке документов на грин-карту есть военный билет, спрашивает человек. Это к вопросу о том, если он в армии не служил, может ли он получить грин-карту. В списке документов на грин-карту есть военный билет в случае, если он у вас есть. Если у вас его нет, значит его нет. То есть военный билет, это же не то, что ты родился, он у тебя там пришит к тебе. К младенчику, понимаете, навечно. Ну, есть, значит, обязаны представить. Если нет, значит, пишите, что у вас его нет. Слышал от одного из блогеров про FHA. Государственная ипотека в США с низким процентом. Что вы можете об этом сказать? Тут есть, как бы, программы всякие на этот счет. Когда можно покупать недвижимость с пониженным интересом, да, банковским процентом. Есть разные программы. Они по разным критериям работают. Например, есть специальная программа там, для тех, кто первый раз покупает. First time buyer, например. Вот есть такая программа. Но есть две очень большие организации, которые дают моргиджи. И они как бы полугосударственные такие, там тоже свои тонкости. Но вам на этот счет не нужно беспокоиться. Почему? Когда дойдет до покупки недвижимости, у вас будет агент, который с вами работает. Агент исключительно заинтересован в том, чтобы вы что-то приобрели, потому что он только с этого свои деньги и зарабатывает. Поэтому он старается, чтобы вы имели возможность купить, да? И желательно даже, может быть, за большие деньги, тогда у него больше процентов, он больше получит и так далее. Так вот, этот агент в том местности, где вы живете, и с учетом того, кто вы, что вы, там, сколько зарабатываете, откуда взялись, какой у вас легальный статус, на какие программы вы квалифицируетесь и так далее, этот агент вам об этом скажет. Не слушайте никого вот там в ютубах и так далее, вам только просто голову заморочит, и вы будете думать, что то, чего к вам вообще не относится, что вы сейчас можете пойти и что-то с этого получить. Это не так. Это не так. Почему происходит систематическое падение акций на фондовом рынке США? О, как? Значит, тут две причины есть. Значит, одна причина – это то, что стоимость ценных бумаг определяется не тем, вот какой, ну, не знаю, там, насколько эффективно то или иное производство, а определяется тем, какую эффективность мы ожидаем, допустим, ну, скажем, там, на полгода вперед. Понимаете, он сегодня покупает, чтобы через, с учетом того, вот что будет через полгода, вырастет, там, упадет, и тогда упадет, если он ждет, что упадет, он продает. Он, может быть, вырастет вдвое, но сегодня мы продали, потому что мы ожидали, что он упадет. Понимаете, строится на ожиданиях. Ожидание – вещь спекулятивная, потому что одна новость, другая новость. Там, допустим, обрушилась шахта угольная там в Южной Африке, погибло 200 шахтеров. Ага, значит, там эта шахта отвечала за, там, не знаю, 3% мировых поставок угля. Они говорят, ага, значит, сейчас вырастут цены на там уголь, соответственно, какие индустрии завязаны на уголь. И вот они пошли уже там планировать. Понимаете, через 3 дня приходит сообщение, что с учетом того, что шахта в Южной Африке в течение там 3 месяцев не сможет выдавать уголь на гора, значит, шахтеры Донецка взяли на себя повышенное обязательство, значит, покрыть недостающий уголь. Раз, цены вернулись. На следующий день приходит новое, значит, что шахтеры там, Нигерии, не зная о том, что шахтеры Донецка уже взяли повышенное обязательство, взяли тоже повышенное обязательство на то же самое количество угля. Тогда люди говорят, ой, будет сейчас перепроизводство этого угля, значит, соответственно, спрос упадет, цены на уголь упадут, и вот оно так идет, оно все существует на спекуляции, на страхе, жадность и страх, спекуляции, новости и так далее. Значит, это одна сторона, а другая сторона – это рынок, которым манипулируют, то есть манипулировать пытаются многие, но в состоянии это делать немногие, но они как бы с удовольствием это делают. Манипулируют, то есть как бы сознательно там нагнетают через средства массовой информации, через говорящие головы на каналах там, телевизионных там, и так далее, они как бы очень, в общем-то, успешно этим занимаются. Вот так. Мое мнение, вы меня спросили, вот я вам отвечаю. Так. Вообще, замечательно, Сан-Диего по визе. По какой визе? С такими деньгами, то есть 3500. С какого города посоветовал бы начать? Я посоветовал бы начать с того, чтобы вы определились, по какой вы визе. А еще и английский начальный. Ну, еще раз, все-таки по какой визе-то? Ну, уже скажите. Я не то, чтобы мне там как-то хотелось сильно из вас вытащить эту информацию, но если вы вопрос задаете... Посмотрел только что видео «25 лет вместе», которое вы выложили недавно в комментариях. Получил массу удовольствия, даже не знал, что у вас такая умная дочь. Я там не то, чтобы она там как-то демонстрировала что-то такое, но она по-житейски, ну да, да, уже большая девочка. У меня же внучки, вот Саша, Наташа, уже Саше будет 12 лет скоро, у меня уже взрослая дочь. Да. Так, работаю в области e-commerce, живу в Израиле, хорошо, мой работодатель также находится в Израиле, видишь ты, работа не привязана к месту физически, зарплату я получаю, где бы ни работал, так, хорошо, не работал. В случае переезда в США по грин-карте, если я продолжу также получать зарплату от своего работодателя и жить на эти деньги, как мне правильно легализовать свой доход? И насколько это реально? Как, а почему же реально работаете где хотите? Если вы являетесь жителем Соединенных Штатов, вы заполняете налоговую декларацию. Вот, там есть определенные правила, там, когда это надо делать. И, соответственно, с вас вычтут налоги и все. Платите налоги. никаких проблем, где вы заработали деньги. То есть гражданин США платит налоги с денег, заработанных абсолютно всюду. Больше того, он может не жить в США и тоже будет платить эти налоги. Вот, поэтому многие люди, которые уезжают, там, ну, допустим, вышла женщина замуж там, за француза, вот, она может при этом отказаться от американского гражданства, потому что она не хочет платить американские налоги параллельно с французскими. Она при этом потеряет право на пенсию, пенсионное и медицинское обеспечение по возрасту. Это правда. Но если во Франции есть такое, так ей, может, не надо два. Иван Карпов у нас из Израиля. Это, знаете, мне напоминает, частушка такая была. Надоело жить в Рязани, вот купить, глотая пыль. Сделай, Ваня, обрезание и поедем в Израиль. Вот такая пришла на память. Да. Там была другая версия еще была этой частушки. Похожая, но немножко другая. Это кто там в поле чистом так шумит, вздымая пыль? Это Ваню гармониста провожают в Израиль. Вот у нас Иван из Израиля. Так. Как вы считаете, новый кризис уже стартовал? Ой. Ведь S&P 500 просел уже на 50% в сравнении с кризисом 2008 года. Это же вопрос, как бы сказать, оценки, да, вот есть некоторая реальность, вот она имеет численные какие-то характеристики. И вы смотрите на реальность, и дальше вы начинаете ее интерпретировать. Начался кризис, не начался кризис, там еще что-то. Я такими категориями не очень оперирую. Я смотрю на то, что вот доступно моему взору, и смотрю, как бы, что там происходит. Как правило, где-то растет, а где-то падает. Наступают моменты, когда почти всюду падает. А есть моменты, когда почти всюду растет. Вот когда почти всюду падает, то мы говорим, что у нас кризис. Во всяком росте уже заложен будущий кризис. Вот он сегодня растет, и мы понимаем, что впереди кризис. Мы знаем заранее. Мы не знаем, где рванет. Мы не знаем, какое будет конкретное событие. Но мы понимаем, что где-то впереди там есть какой-то кризис. Поэтому как бы эта череда подъемов и спадов, она как бы уже заложена в структуру. То есть можно сказать так, что каждый раз, когда начинается подъем, мы уже можем сказать, что у нас где-то на подходе кризис. Ну где-то впереди, да, ну в практическом плане, что нам это дает? Ничего. Значит, стартовал кризис или нет? Я смотрю, что люди пишут. Ну, опять, пишут в основном, сходится к тому, что не позже 2020 года уже будет, значит, облом. Но некоторые говорят, что и раньше тоже. Но я исхожу из того, что в любой день может. Это зависит от того, что конкретно учудят у нас вот эти вот боцманы там на палубе. Потому что у нас раньше были, как бы сказать, ну вот как воры в законе, да, и есть воры в законе, а есть беспредельщик. Вот у нас были политики в законе, а теперь у нас политик-беспредельщик. Это значит, что диапазон того, чего он может вытворить, как бы шире, с точки зрения вот там предсказуемости, да, уровень непредсказуемости намного выше. Вот там, раз там, увел войска, он может с такой же легкостью ввести куда-нибудь войска. Я не знаю, это же не то, что там какое-то рассуждение. Вот какая-то эмоциональность там у него. Ну, министр обороны ушел в отставку. Там говорит, ну, другого назначим. А лучше всего такого, который вообще в обороне ни хрена не понимает. Вот, не будет в отставке уходить. Будет ценить должность. Его назначили. Кто его еще назначит на такую должность? Поэтому, не знаю, ну, посмотрим. Я исхожу из того, что в любую секунду может рвануть в любую сторону. Ну, скорее всего, в негативную, да, поскольку уже позитивно мы довольно долго находимся в этой зоне. Уже где-то на подходе кризис, уже понятно, что уже слишком долго мы находимся в некризисной ситуации. Уже пора, по времени пора. В случае переезда США по грин-карте, ну да, это уже было. На ваш взгляд, возможно ли инфляция в Америке? Как? Как? Она не только возможна, она случалась, очень серьезная случалась. Это не то, чтобы вот никогда не было. Если да, какая вероятность, на ваш взгляд? А, прямо сейчас, в смысле? Алан Гринспен, который был вот начальником Феда много лет, он тут на днях сказал такую вещь, что мы движемся в сторону так называемой стагфляции. То есть, когда стагнация идет параллельно с инфляцией. Вообще, обычно, когда стагнация, то инфляция на нуле. И наоборот. Вот. Но бывают ситуации, в частности, вот в 70-е годы была такая ситуация, когда стагнация сопровождалась высоким уровнем инфляции. То есть, можно экономику загнать в такое положение мерами государственного регулирования, в частности, можно. И из-за чего вот этот самый Federal Reserve Bank, из-за чего он вот последние два года, каждые там, 4 раза в год, значит, повышает там по чуть-чуть повышает этот самый interest rate, именно потому, чтобы мы не оказались в инфляции. Понимаете? Поэтому, ну, что сделать? Вот, конечно, мы идем в инфляцию. И Трампу очень хочется, чтобы была инфляция. Он спит и видит инфляцию большую. Но и поэтому он налетает на этот самый Фед, что те не дают там этой инфляции разогнаться. Конечно. То есть у нас есть желающие большие на отдел. Так, значит, движемся дальше. Всех с наступающим Новым годом. Тут мы присоединяемся. Так, я учу Java уже 2 месяца. Так, хорошо. Давайте сейчас я вернусь. Тут потерялся текст у меня. Ой. И с января буду начинать искать работу. Учиться можно бесконечно. Надо идти в бой, и чем раньше, тем лучше. Ну, я бы сказал так. Существенно, что вы делали 2 месяца назад, перед тем, как начали учить Java. Ну, допустим, вы, скажем, 5 лет уже писали там на C-Sharp, например, а тут решили Java выучить. Это один разговор. Если вы, допустим, такси водили и уже 2 месяца учите Java, то может оказаться, что, даже я не знаю, непросто может оказаться. Ну, по-всякому. Нет, безусловно, в бой идти надо. В бой идти надо. Не могли бы вы дать пару советов по самоорганизации? Например, на личном примере. Я по самоорганизации личным примером не могу никого вести никуда, поскольку я сам довольно неорганизованный человек, меня организуют другие. Так что я просто неправильный источник. Я очень ценю самоорганизацию, но как-то у меня это не мое. То есть, я могу, конечно, сосредоточиться и вот как бы вот все силы бросить на самоорганизацию. Я могу готовить пищу. Я не готовлю, но могу. Я могу делать все по очень четкому расписанию, могу сделать расписание, могу жить по расписанию. Я все это могу делать, но я просто не самореализуюсь при этом. То есть я в другом самовыражаюсь, самореализуюсь, поэтому это у меня всегда где-то там на обочине и так вышло. Будет ли Новый год мирным? Ну, мы все надеемся, правда? Как же мы знаем? Как вы относитесь к свободе слова? Дело в том, что в Соединенных Штатах и в Европе разный подход к этому, а в России третий, совершенно другой. Поэтому, значит, свобода слова – это не свобода оскорбить. Это не свобода, значит, как бы сказать, злоупотреблений. Это такая же ответственность, как всякая другая свобода. Свобода ношения оружия приходит с ответственностью за его использование, хранение и так далее. То же самое, свобода слова – это ответственность и так далее. В Соединенных Штатах вот эта вот, значит, первая поправка, она говорит, что если у тебя претензии к человеку, ну, в смысле, скажем так, судебная интерпретация этого такова, что если мы хотим сказать, что вот Вася там меня как-то обозвал, он сказал, что я украл деньги, а я не крал. Значит, для того, чтобы Васю привлечь к ответственности, вы должны доказать, что он сознательно это сделал. Он сознательно сказал, что вы украли, зная, что вы не крали, чтобы нанести вам какой-то ущерб. Если вы этого не можете доказать, что он сознательно, то вот, собственно, это его право. Человек имеет право говорить все, что, он, все, что угодно. Понимаете, насколько граница отодвинулась. В Европе, например, система такая, ты можешь знать, что ты не прав, а можешь не знать, что ты не прав. Это не освобождает тебя от ответственности за нанесение ущерба другим людям. Вот, допустим, ты там сказал, что Вася украл 1 000 000. Из-за этого у Васи, там, допустим, 3 клиента, там, каждые по 10 тысяч долларов, значит, не стали давать ему бизнес. Он потерял 30 тысяч долларов. Вася обращается в суд. И суд не интересуется тем, знали вы, что он украл или нет. Суд говорит, из-за тебя у Васи вот такие потери. Значит, либо ты докажешь, да, что это правда, ты должен доказать, что это правда. Значит, либо вот, значит, там, ты компенсируешь ему этот ущерб. Вообще, в американском суде тоже как бы защитой от претензий по таким делам является возможность доказать, что это правда. Если это правда, то к тебе вообще претензий быть не может. Но если это неправда, то в Соединенных Штатах, если это добросовестная неправда, к тебе претензий нет по суду. А, допустим, в Европе, если это добросовестная неправда, да, ты получишь все, что должен получить. Вот. Поэтому, если вы говорите про Россию, например, то тот беспредел, который там вот, творится, я как бы... То есть такие места, где неприменимы слова «свобода», «демократия» там, и так далее. То есть они их употребляют, абсолютно не понимая, о чем они говорят. Или, скажем так, давая этому какой-то смысл, который за пределами их национальных границ не имеет такого смысла, а имеет совершенно другой. Ну, конечно, можно, почему нет? В Европе хотят ограничить, чтобы не обижать меньшинства. Доходит до арестов за посты в интернете. Обычно в интернете, в западных странах, аресты за посты в интернете происходят, когда люди призывают к насилию. Призыв к насилию. Например, в Соединенных Штатах вы можете сказать, вот вы можете выйти открыто, вы можете быть расистом, это не запрещено, вы имеете право быть расистом. Вы, больше того, вы имеете право выйти и сказать, я расист, я не люблю вот там, вот этих, я их не люблю. Но, если вы скажете, я расист, я не люблю этих и этих, мы там в 10 утра собираемся у храма святого Варфоломея, да, значит, приносите там топоры и пистолеты, и, значит, идем громить, я не знаю, там, синагогу или мечеть. Вот за это вас арестуют и посадят, и упакуют как следует. Но, если вы просто расист, то американская первая поправка защищает вас от преследования, понимаете? Это неприлично. Вас могут уволить с работы, это правда. Но за то, что вы расист, вас нельзя посадить в тюрьму за то, что вы расист. Или там как-то еще осудить. В Европе этого нету. В Европе закон более жесткий. Более жесткий. Ты не можешь публично выходить и говорить, что вот там какие-то люди там плохие. Там просто другой закон. Значит, после России, где сажают за репосты, это очень пугающе. Я вас умоляю, что дистанция между Россией и Европой такая, что ни вам, ни вашим детям, ни вашим внукам, значит, ее не пройти. Так, я думаю, мое предположение такое. Поэтому за Европу не боитесь. За Европу бояться не надо, там все нормально. Так, спасибо за ваше видео. Сейчас пока делаю survival job. Нормально. А я тоже вышибал и стоял там в магазине кожаных курток. Совершенно ничего от меня не отвалилось за это время. Только язык подучил немножко. Да. Здрасте, я тут. Что делать, куда податься при выигрыше гринки? Ну, вы тут, а гринка там, понимаете? Поэтому, когда вы сольетесь с гринкой в едином порыве, вот тогда, конечно, уже вопрос станет, перейдет в практическую плоскость, и когда вам на него ответят, это будет какая-то польза от этого. Вот. Поэтому, если так на том уровне, на котором мы сегодня, когда вы выиграете гринку, значит, сразу начинайте изучать наш канал. У нас есть плейлисты на все случаи жизни, у нас есть видео о том, как заполнять форму DS-260, и так далее, и так далее. Вот вы тогда станете большим таким последовательным изучателем материалов на нашем канале, на других каналах, там, на форуме «Говорим про ЕС» и так далее. Скажите, пожалуйста, Михаил, дорого ли пользоваться услугами дизайнера интерьеров и насколько востребованы такие профессии в Штатах? А какой дизайнер? Знаете, есть такие, что очень дорого, а есть такие, что и за бесплатно никто не берет. Разные есть, очень широкий диапазон. Но это же все-таки, знаете, как вам сказать, если вы сами работаете, не то, что вас какая-то компания наняла, сами работаете, надо, как в всяком бизнесе, надо состояться, надо наработать клиентуру там, и так далее. Ну, к счастью, не нужно никаких лицензий. Вот. А надо просто вот состояться в бизнесе. Им так, чтобы по найму, я, честно говоря, не знаю никого, кто бы работал вот этим, занимался по найму. Безусловно, есть большие компании, которые, большие застройщики, которые всю Америку там громадными комплексами застраивают. Там есть люди, которые просто на зарплате этим занимаются. Вот. Но я никогда такого никого лично не знал. А те, которые на индивидуальной основе такие, вот, маленькие предприниматели, такие, их очень много. Это не дешево. Это не дешево. Но они в основном работают в таких местах, где люди платят деньги, зарабатывают деньги, платят большие деньги, где дорогая недвижимость. Понимаете, если у вас весь дом стоит там 130 тысяч, ну кто же будет платить дизайнеру интерьера? Понимаете? Да, спасибо за курсы, вам, вашим подписчикам, всего лучшего, мир вашему дому. Спасибо, я думаю, что мы это распространим, такое хорошее пожелание на всех, кто нас смотрит и будет смотреть. Не кажется ли вам, что грин-карт выигрывает много дураков? А там нет ограничения на умных. А люди, стремившиеся в US, находят нелегкие пути для миграции. Почему вы так выхваляете победителей? Я, честно скажу, я не знаю, я не могу сказать, что вот, например, грамотно писать, ну не то, что грамотно, а, допустим, не совершать при написании слов таких безобразных ошибок, как вот вы делаете. Я не хочу сказать, что люди, которые пишут без чудовищных ошибок, обязательно умные. Но я нахожу очень естественную связь между тем, что человек пишет на уровне, там, допустим, второклассника, грамотность у него, а все вокруг ему кажутся дураками. Это на самом деле идущие рядом качества характера, с чем мы вас и поздравим. В общем-то, как вот, вам, наверное, удобно так, но я не знаю. Нужно сообщать российскому правительству о том, что ты имеешь грин-карт, либо гражданство США. Это вопрос такой. Ну, насколько я слышал, положено регистрироваться. Если ты имеешь статус постоянного жительства или гражданство другой страны, ты должен зарегистрироваться российскому правительству. Да. Есть ли у вас пример, кто выезжал из Штатов после 2014 года, не сообщал ничего и благополучно возвращался. Я вообще говоря против нарушения законов. Вот как бы внутренне у меня протест. То есть я может быть понимаю, почему вы не хотите сообщать российскому правительству, что у вас есть там документы какие-то там и так далее. Но ну не ездить туда. Вот я не езжу. Нужно сообщать о том, что ты имеешь грин-карт либо гражданство США. Понимаете, если человек живет в США, вот ваш вопрос подразумевает, что человек много лет прожил в США, вот после 2014 года, уже 4 года прошли. То есть он постоянно проживает в США. Если он постоянно проживает в США, он нигде не должен регистрироваться вообще. Он выехал там на постоянное жительство и живет себе на постоянном месте жительства. Хотя, если он не выезжал на постоянное место жительства, а если он, допустим, просто там уехал по туристической визе, получил политическое убежище и так далее. Может быть, там что-то такое с него потребуется. Я не знаю, честно. Но это ваше дело. Как бы. Я против того, чтобы законы нарушать. Вот. С другой стороны, как мы сами понимаем, это в целом потенциально чревато. Да? Мы понимаем, с кем имеем дело. Поэтому я туда лично и не езжу, поскольку понимаю, с кем имею дело. Скажите, пожалуйста, Михаил, как в Америке относятся к Илону Маску и ко всему, что он делает? Так по-разному же, как относятся? По-разному. Одни в восторге, другие плюются, там, по-разному. В Америке много Тесла машин. В Америке не знаю, вот тут, где мы живем, ну, не каждая вторая, но очень-очень-очень много. Очень много. То есть тут машин Тесла здесь не только больше, чем, например, машин Жигули. Что было бы естественно. Но я думаю, что их не меньше, чем, скажем, Мерседесов или там, ну, может быть, вот на уровне Мерседесов, Лексусов, Порше и вот так примерно. Ну, много. Тут народ зажиточный, любит инновации. Тут у нас завод рядом, где их собирают во Фримонте. Тут, вот от того места, где я сейчас нахожусь, может быть, там 20 минут на машине. Можно Илона Маска случайно увидеть просто на улице. Знаете, там вот в этом самом... У Марка Твена, Том Сойер, если вы когда-нибудь читали. Ну, возьмите, кстати, перечитайте, хорошая вещь. Тоже про Америку все. Вот, там была такая фраза убийственная. Значит, там тетя Полли, значит, тетя этого Тома Сойера, она там очки надела. И там была такая фраза. Через очки тети Полли было видно, как через 5 печных заслонок. Вот, поэтому я думаю, там вокруг столько охраны, что вот как там слоев, что мы с вами на улице его просто так не увидим. Абсолютно. То есть я бы на месте Илона Маска и вообще всех этих людей, которые там с большими деньгами, известностью такой и так далее, я бы на их месте без охраны не ходил. Я думаю, там как следует все. Вот. Да. Есть масса анекдотов на эту тему, но я пока воздержусь. Не любите вы Трампа? Я много чего не люблю. Я не люблю коммунистов. Я не люблю концлагеря. Вот. Я не люблю, когда ломают, а люблю, когда строят. Вообще много такого. Я даже не думаю, что у вас есть основания любить Трампа. Вы можете... Я не видел ни одного человека, который мог бы связно объяснить, за что он его любит. Это верующие люди. Вот есть Трампа верующие, есть верующие там баптисты, есть верующие иудеи, есть верующие мусульмане. Они просто веруют, и все. Вера не требует аргументов. Понимаете? Вот он просто верит, и все. Вот глаза на выкате, и все. Уже нет человека, вообще ничего не осталось. Просто вот какие-то вот эти вот... Не видел ни одного человека. Вот сколько я не пытался там разговаривать, и... Катастрофа просто. Все ему мешают. Вы знаете, вот все ему мешают. Говорит, а что же он не сделал? Вот же он вот это. И ничего не сделал. Говорит, ему мешают. Ё-моё. После фразы «ему мешают», понимаете, как бы человек, ну я не хочется о грустном. Вопрос о рабочей визе. Как долго она рассматривается? Правда ли, что и рабочая виза имеет статус лотереи? О, товарищ. То есть вы где-то услыхали, что есть такая виза. Она рассматривается быстро. Вот. Но получить ее сложно. В частности, потому что на определенном этапе среди тех, кто подал на эту визу, поскольку мест мало, а подающих много, действительно там идет некоторая лотерея. Это правда. Хочу прилететь в США по турвизе и в здание аэропорта сразу обратиться к органам власти о политическом убежище. Знаю, что сразу оденут браслет на ногу и отправят в миграционную тюрьму. Вот и ё-моё. Тут одно из двух. Знаете, либо в тюрьму, либо браслет на ногу. Когда ты сидишь в тюрьме, тебе браслет совершенно там не нужен. Вот. Браслет вам оденут, если выпустят из тюрьмы. Вот. Но вы, когда... Прилетели в аэропорт, у вас браслета нету, вы прошли на территорию страны, и идите себе дальше. Идите себе дальше без браслета. Ну, зачем вам браслет? Идете себе дальше и все. Потом обратитесь там, пойдете к адвокату, подадите там бумажечки, все дела. Чего вам сразу обращаться-то? Хотите, чтобы вас сразу взяли на довольствие и кормить начали, чтобы денег не тратить на еду? Не, ну можно и так тоже, конечно. Представители Пентагона показали, что верят в успешное испытание Россией гиперзвуковой ракеты и объявили о выделении 1,5 миллиардов на аналогичные исследования. Не считаете ли вы, что такое положение дел? Что? Выгодно военному ведомству для получения финансирования, не начало ли это новой гонки вооружений? Я не знаю, посмотрим. Ну, конечно, они как бы всякая государственная система существует для того, чтобы стать больше, чем она есть. Конечно, не может Пентагон заниматься тем, чтобы сокращать собственные расходы. Ну что же это? Где вы видели, чтобы Пентагон сокращал расходы? А где вы видели, чтобы любая государственная организация сокращала свои расходы? Раз так может быть. Вот. Так, турвиза. Самара. Александр из Самары. Так. Ваш давнишний подписчик. О как. Совсем недавно поздравлял вас со 100 тысячами подписчиков. Со 100 тысячным подписчиком. Не за горами и 200 тысяч. Спасибо. Ну, да, я могу сказать, что, конечно, темпы, скажем так, роста подписки меняются. Это такая динамичная штука. Но они повторяются. Вот, скажем, если сравнить один год, второй год, третий год, так вот наложить графики друг на друга, вы увидите, что абсолютно все эти подъемы и спады, они абсолютно повторяются. И из этих соображений я могу сказать, что... Ну вот где-нибудь апрель, когда будет заканчиваться, как раз у меня день рождения будет. Ну такая некруглая дата, мне будет 63 года. Вот я думаю, что к 28 апреля, вот когда будет день рождения, она примерно вот там и окажется. Так, ну плюс-минус там, не знаю, тыщенка вот так. Ну я не знаю, мне трудно предсказывать. Тоже никто не знает. Так, какие конкретно нужно документы собирать для кейса, находясь у себя в стране, чтобы в дальнейшем подавать на политическое убежище? Я думаю, тут история такая. Вы начните с того, чтобы у вас был адвокат иммиграционный, с которым вы работаете, и он вам скажет. Если вы будете слушать людей, которые что-то советуют в соцсетях, то, в общем-то, вы сильно рискуете. То есть надо со специалистом работать. Так. Выгодно военному ведомству для получения финансирования? Не начало ли гонки вооружений? Да, это было. В чем ключевое отличие Канады от Америки? По крайней мере, с точки зрения дальнейшей иммиграции. В Канаде проще. Вот там, например, есть, ну скажем, относительно легкие пути проникновения, так сказать, легализации через студенческие программы. Для молодых ребят просто изумительно. Понимаете? Очень здорово. В США такой легкости нету. Но заинтересованность Канады и США в людях разная. То есть Канада как бы открыто говорит, нам нужны люди. Они, правда, там устанавливают какие-то критерии, там иногда их ужесточают в чем-то и так далее. Соединенные Штаты сейчас как бы вообще говорят, никто нам не нужен, ни легальные, ни нелегальные, никакие не нужны. Но я думаю, это очень скоро изменится. Буквально вот нам, ну сколько там, меньше 2 лет, друзья, осталось до очередных выборов. Ну посмотрим, там, что там. Уже 1.5 месяца прошло, да, после выборов. Еще там осталось 2 года минус 1.5 месяца. В чем ключевое отличие? Ну, в иммиграционном плане Канада более открыта. Да. Конечно, в Канаде нет такого количества возможностей по карьере, по бизнесу и так далее. Если вы куда-то рветесь, стремитесь там и так далее. Но если вы просто хотите жить по-человечески и все. Там нормально работать, нормально жить, отдыхать и так далее. Канада совершенно замечательное место. Насколько востребованы программисты со знанием языков JavaScript и PHP в Штатах? Реально ли найти работу, если я с Украины, Харьков? Ну, если у вас есть разрешение на работу, то абсолютно реально. Если вы хотите, чтобы вам рабочую визу сделали, то это уже сложнее намного. Но это вообще отдельная тема. Оно востребовано. PHP, может быть, сейчас не так востребовано. JavaScript сейчас очень расхожий, мощный такой, с точки зрения употребления язык, очень, очень востребованный. И Java, и JavaScript, и Python. То есть, как бы JavaScript пережил вторую молодость, я бы сказал, за последние годы как-то он так пошел. Вот. PHP в меньшей степени. PHP как бы наоборот, вроде как на спаде. Вот. То есть, найти работу, существует вопрос в 2 разных ипостасях. Вот одна ипостась, это когда ты в Америке с разрешением на работу, реально ли найти работу, или ты с Украины и хочешь, чтобы тебе сделали рабочую визу, или, может быть, тебя взяли бы удаленно работать. Значит, если вы вопрос задаете, то вот правильно поставленный вопрос, как говорят, это половина ответа. Значит, если вопрос правильно не сформулировать, то и ответа не будет. Поэтому я не знаю, что вы хотели спросить. Хочется поменять профдеятельность. Как я вас понимаю. Но мучают сомнения. Это нормально. И неуверенность за будущие перспективы. Тоже нормально. Как преодолеть сомнения? Возраст за 40. Дайте волшебного пендаля. А это вы сами себе должны дать. Значит, вы спросите себя. Если я ничего не буду делать, и вот мне там, не знаю, в какой стране вы живете, там, где и чего, ну, допустим, вам еще 20 или 25 лет до пенсии, и вы скажете, если ничего со мной не произойдет, вот не изменится, да, в профессиональном плане, и я вот так и буду вот это все делать, это нормально, или я в каком-то жестком таком положении, которое нужно избежать всеми возможными силами, средствами и так далее. Спросите себя, понимаете? Если нормально, так вы в порядке, так не надо никуда рыпаться. Так, можно коротко спрашивать. Мировой экономический кризис реален в ближайший год? Вы знаете, вы мне напоминаете, такой анекдот был, когда пациент так испуганно говорит: доктор, скажите, я могу умереть? Доктор, и он говорит: а как же? Вот, конечно. Так мировой экономический кризис, он и так, в общем-то, такой вяло текущий, уже имеет место, о чем мы говорим. Если вы имеете в виду обвал такой уж по-серьезному, да? Ну, да, конечно, возможен, почему же нет? Мы все, ну, мы как, Соединенные Штаты, администрация, лично президент, все делают, чтобы это произошло. То есть, как бы их действия к этому ведут очень так уверенно. Вот. Что думаете о новом иммиграционном законе, который предполагает отправлять людей ждать суда по политическому убежищу обратно в Мексику? Закона такого нет. Закона такого нет, никто его не принимал. Это, скорее всего, такая инициатива административная. О законе тут речи нет. Ну, посмотрим, понимаете, что я думаю. Я думаю, что это было бы правильно, конечно, с одной стороны. То есть, грубо говоря, это позволит отделаться от некоторой категории таких типа иммигрантов, которые на самом деле просто хотят прийти в страну, поработать тут, попользоваться общественным, понимая, что они не могут эмигрировать и реально их отправят. Вот. Но они зато получают возможность поработать в стране. Вот если лишить их возможности вот так злоупотребить системой, то они туда и вовсе не придут. Это правда, это все правда. То есть, безусловно, в этом есть своя сермяга. Ну, дальше я не знаю, как пойдет, что из этого выйдет. Мексиканское правительство сказало, что, в общем-то, оно не против, и что эти люди, которые там будут ждать, им дадут разрешение на работу по всей территории Мексики, они могут где угодно в стране, значит, там работать. То есть, как-то так они, видимо, сейчас в Мексике с экономикой хорошо, рабочих рук не хватает, так я понимаю. Вот, поэтому они, в общем, с удовольствием. Ну, посмотрим. Вот. А что дальше будет, я не знаю. Так. Скажите про ваш опыт строительства. Ну, это у меня Светлана больше. Почему такая культура домостроения? Есть ведь более дешевые материалы и технологии. Ну, вы же не в космосе строите и не в тайге, где кроме вас никого нет. Вы строите на какой-то местности. Значит, в этой местности есть определенные правила, нормативы там и так далее. Поэтому, значит, вы строите в соответствии с этим совсем. То есть тут достаточно все регулировано. Вы можете сказать, зарегулировано по сравнению с тем, как у вас, например. Ну, пусть будет зарегулировано. Но, в общем, есть очень много такого, чего, как вам сказать, что находится за пределами ваших, так сказать, возможностей решать в эту сторону или в ту. Поэтому так, не так просто все. Так. Давно вас не видела, говорит Светлана. Отлично выглядите. Светочка, а вы приходите почаще, я тут всегда. Вот, тем более комплименты. Так что, заходите реально чаще. Так. Можно такой вопрос? Моя дочка заканчивает в 2019-м хайскул и уже неплохо знает Java. Смотри-ка. Есть разрешение на работу в Калифорнии и номер социального страхования. Ей 18 лет. Возьмут ли ее программистом? Да, и в 17 возьмут, и в 16 возьмут. Почему нет? Ну, в том смысле возьмут, в каком она интервью пройдет там и так далее, но возраст не помешает. То есть, если они захотят ее нанять, возраст ей никак не помешает. Чтобы устроиться в компанию на водителя трака, если нет грин-карты, то как быть? Есть ли какой-нибудь другой выход устроиться без грин-карты? Ну, понимаете как, бывает, что разрешения на работу нет, а грин-карты еще нет. Да? То есть, разрешение на работу есть, а грин-карты нет. Но фактически я ваш вопрос интерпретирую так. Как быть, если вообще разрешения на работу нет, если вы не легал? Поэтому, значит, если вы легально, вы можете просто пойти и устроиться. Если вы нелегальный, то вы можете работать нелегально. Ну, есть люди, которые работают нелегально. Да, ну, значит, как быть? Ну, ищите нелегальную работу, как быть? Кто-нибудь вас, наверняка кто-то вас возьмет. Водители говорят, что не хватает. Так. Расскажите, пожалуйста, про употребление в пищу скорлупы перепелиных яиц. Это что же это я... Вы знаете, что мы когда худели со Светланой, это было, ну вот год назад, значит, там у нас был такой момент, когда мы размалывали буквально в пыль, размалывали скорлупу яиц, только это не были перепелины, это были, наверное, все-таки обычные куриные, хотя потом мы перешли на перепелины, кальций вот этот вот, он как бы такой чистый, в такой форме, в которой он легче усваивается организмом. И мы делали так, в пилюльки такие их запихивали и глотали. Но это был такой период непродолжительный. Вот для кальция. Почему-то нам сказали, что надо кальций. Вот, ну, человек, который нас вел по этой диете, вот он сказал, что это надо. Мы сейчас этого не делаем. Как насчет импичмента Трампа? Уберут с должности? Что слышно? Ну, это же динамичный процесс, понимаете? Одно дело... Вам говорят, надо бы, но вот как-то, ну не настолько он вот еще, понимаете. А дальше идет параллельно, идет расследование, там, допустим, Мюллера, идут параллельно какие-то процессы, не связанные с Мюллером, но тоже добавляющие к этому делу, то есть подрывающие доверие к личности человека. Есть некоторые действия, которые он совершает на своей должности, демонстрируя, как бы такое патологическое несоответствие и некомпетентность. Все это накапливается в такой клубочек. Вот. Но я думаю, что ключевым в этой деятельности, ключевым будет то, что даст Мюллер как бы в результатах своего расследования. Вот. И там уже вот тогда будет, может быть, понятно. Если вы помните, вот Клинтона пытались там вот ему импичмент, значит, сделать в похожей ситуации, когда в палате представителей было большинство у республиканцев, и они проголосовали за импичмент, дальше это пошло в Сенат, и они знали, что в Сенате это не пройдет, потому что не было достаточного количества голосов у республиканцев в Сенате. Но задача была в том, чтобы измазать его в дерьме. Чтобы все новости были вот об этом, об этом и об этом. И в очень похожей ситуации сейчас находится Трамп. В очень похожей. То есть сейчас палата представителей становится, значит, демократической. Они могут запустить процесс импичмента. И там последующие там, полтора года до выборов туда там, и так далее. Вот он будет ходить там и отмываться от разных комиссий. Его адвокаты будут давать какие-нибудь там, я не знаю, пояснения, там еще что-то, будет ходить из палаты в палату и так далее. То есть, это как бы не первый раз мы такое наблюдаем. Разница в том, что в чем конкретно человека обвиняют, то есть, чем он провинился. Вот историю, чем провинился Клинтон там с Моникой, мы знаем. Вот. А про Трампа мы еще не знаем. То есть, как бы там... Мы догадываемся, да, но деталей мы не знаем. Следствие ведут люди очень скрытные, они на публику ничего не рассказывают. Вот когда они расскажут, вот тогда будет известно. И вот тогда этот вопрос перейдет из разряда, там, скажем, таких умозрительных, может быть, перейдет в разряд практического действия какого-то. Мы не знаем, мы просто не знаем. Как вам ваш Мерседес на данный момент? Очень нравится, очень балдею. Что у меня на футболке изображено? Так это же вам же видно, я же себя не вижу. Вот это перо какое-то индейское. Какие-то индейские орнаменты. Это в Америке есть индейцы. Вот это из их жизни картинка. Я люблю вот эту фирму, она называется The Mountain. Фирма называется The Mountain. И у них много таких маек, знаете, там со зверьми всякими, выпуклыми такими прям очень. Но я зверья на себе я не ношу, а вот там есть такие, знаете, эзотерические сюжеты, такие вот индийские, такие вы, мне индейские, вот мне нравятся. У меня их много, наверное, полтора десятка разных маечек. Так. Расскажите про ваш новый курс автоматизации. Это что, как новое? Да мы 20 лет уже автоматизацию. Про ваш новый курс Automation, периодичность, набор, длительность обучения. Я не знаю, о чем вы говорите конкретно. То есть у нас есть несколько курсов, которые мы относительно недавно ведем. У нас есть очень мощный курс, который вечером идет для тех, кто работает в основном и хочет перейти из ручного тестирования в автоматизированное. Вот у нас есть такой курс. Если вы придете на канал, у нас на YouTube есть канал школьный, там youtube.com, потом слэш и одним словом Portnov School. И вот вы когда туда придете, там предпоследнее видео, не самое последнее, а предпоследнее видео, это как раз вот из вот этого большого курса. Это предпоследнее. А последнее видео, это онлайновый курс, который у нас сейчас есть по автоматизации. То есть один на кампусе, другой по автоматизации. Вот вы видите там первое видео из одного курса и первое видео из другого. Вот последние два можете посмотреть. Они там рассказывают, что там происходит и так далее. Пожелайте удачи в розыгрыше. Сил нет. 10 лет уже играю. Скоро постарею так. Вот ее мое. Ну, я вам скажу так. Значит, я, конечно, желаю удачи. Но если уже 10 лет и сил нет, значит, надо какой-то другой путь искать. Я думаю, может быть, действительно, вы как-то, может быть, ваш путь другой. Так. Она тренер по легкой атлетике. А, у девочки тренер. Ну, я не знаю, в общем, про визу, про поездку двух девочек в Сан-Диего, значит, или там, куда они едут. Визу они получат. Молодцы. С наступающим Новым годом. После прочитанного вы чего-то там 2017, я не понял, что там, не могу сидеть на месте. Что же он, я хотелось бы знать, что товарищ прочитал. Так, ладно. Есть ли у них еще программы для инвесторов? Хотя бы это если у вас есть хотя бы полмиллиона. Так, что-то это, видимо, как-то без меня разговор. Что значит правительство частично не работает? Якобы бюджет не подписан. Частично не работает, значит нет денег зарплату платить. Поэтому этим людям говорят, ребята, там на работу не выходим. Вот. Но когда бюджет будет, им задним числом заплатят. Что у вас за обстановка вокруг? Вы не в офисе? Нет, это я дома. Я вообще редко трансляции веду из дома. В основном пятница, это же рабочий день, я веду трансляции из офиса на работе. Но здесь вот я дома, и у меня тут буквально вот день назад какие-то изменения произошли. Вот эту стеночку у меня за спиной, ее собрали и смонтировали. Я еще тут вот еще не все разложил, тут немножко такой кавардак, бардак. Видите, там картинка лежит. Не повешенная, она раньше была на стене, а теперь на месте этой картинки вот эти шкафчики висят. Поэтому так вот мы тут. Да, это я просто в офисе дома. Так. Всегда смотрю, но редко пишу, Женя Кравцов говорит. Решил поздравить с наступающим Новым годом и вас тоже, и всех присутствующих, всех, кто нас смотрит и будет смотреть в записи. Сан-Диего B1, понял, так, то есть турист, можно сказать. Планируем последующую легализацию. Я понял, то есть, значит, он и она, семья из двух человек, приезжают по турвизе в Соединенные Штаты, в Сан-Диего. У них 3500, и они говорят, как нам жить. Профессия, веб, Java, Android, C-Sharp, забудьте. Пока у вас нет разрешения на работу, забудьте, что у вас профессия Web, Java, Android, C-Sharp. Ну, в том смысле, что как бы с трудом себе представляю, да, то есть То есть чудеса бывают. Вот бывает там какой-нибудь стартапер взял вас, и вы в гараже у него там сидите, в какой-нибудь программарне. Но это как бы из области экзотики. Значит, в практическом плане, вот вы раньше были строителем, строителем вы устроитесь. Это пожалуйста. Вот. Понимаете, история. Вы... Дело не в том, что это Сан-Диего плохое место. Сан-Диего замечательное место. Там есть много работы. Вот. Но это не самое дешевое место. И... Как вам сказать, 3,5 тысячи уже очень маленькие деньги, то есть если вам нужно будет месячишко, там, чтобы на ноги встать как-то, обустроиться, понимаете, как вы будете выживать, я не знаю. То есть это очень рисковая сумма. Вот. Денег на адвоката у вас нет. Обратите внимание, вы говорите, планируем последующую легализацию. А как? А вам надо десятку, ну не десятку, ну 8 тысяч на адвоката нужно. Как вы будете? То есть вы приедете и будете... В нелегалке, что-то подрабатывать, и так далее. То есть, если вы, то есть, у вас на машину денег нет, а это связано с вашей способностью зарабатывать. На адвоката у вас денег нет, а это связано с вашей способностью легализации. Вы находитесь в очень экстремальных условиях. Решения на работу нет, ничего нет, у вас нет ничего. Кроме того, что вы физически оказались в Соединенных Штатах. Пусть даже Сан-Диего. Я не знаю, есть ли у вас виза, может, у вас визы тоже нет. Ну, допустим, у вас есть виза. Вот. Вот и все. Значит, вы начинаете, где начинаете. Там, где есть работа, там берете. Настройки, значит, настройки. Там, если там ваша супруга там день в ресторане может, значит, в ресторане. Вот. И начинаете работать, зарабатывать. Заодно язык подучите. Если он у вас слабенький. Так что вот, вот и все. Ну еще раз, но если вы, как сказать, зациклены на этом деле, если вы рветесь в бой, и вас ничто не остановит, все нормально будет. Ну какие-то трудности там наплевать. Вот. Такого комфортного вхождения в жизнь с такой суммой вам не предстоит. Вот. Но ничего страшного в конце концов, ну так будет не такое комфортное. Че? Да... Иван Карпов из Израиля. Значит, Иван, имя еврейского происхождения. Знаю я, господи, что же вы. Иоанн, да, конечно, еврейского. Так практически все христианские имена еврейского происхождения. Что там? Карпов я по маме, по папе, а юрист по маме. Поэтому и имя, фамилия для Израиля не характерная. Вы знаете, вот евреев Иванов я не знал. А вот еврея Иванова в Москве я знал. Может быть, тоже там кто-то юристом был, а кто-то не был в семье у него. Вот, но, в общем, да, конечно. Так, Роман пишет. Я украинец, живу в России, девушка русская. Если выиграем грин-карту, после этого мы с ней распишемся. Не будет ли сложностей из-за того, что у нас разное гражданство? Я буду вам очень признателен. Они никак не влияют ни на что, а что гражданство? Это не отменяет факта, что вы муж и жена. Вот, а хоть стоите, понимаете, какая разница. Вы выиграли, допустим. Да? Если вы говорите, выиграем. Вот если вы выиграли, вы берете с собой жену. Вы же указывали, какое у нее гражданство. Ну, не гражданство, потому что указ, я сейчас не помню точно содержание этой формы. Вот, но это не имеет значения. Не боитесь. Выигрываете, Роман, выигрываете, все остальное, значит, уже не будет проблемы. Ваши комментарии о шатдаун. Ну, я уже комментировал немножко выше. Это как бы все участники событий считают, что им это выгодно. И это правда. Так нет конфликта, потому что они апеллируют к разной аудитории. Значит, аудитория Трампа, ей нравится, что он такой крутой и сейчас всех вот там раком поставит. А аудитория демократов, она... Говорит, а мы всегда знали, что он дегенерат. Вот, и поэтому, вот и все. Так что все как бы, все довольны. Так. В 19 лет, учась в колледже, после 9 класса, видимо, техникум, так. На 4 курсе, можно ли играть в грин-карту? Или строго с 21 года? О, Анечка. В принципе, неплохо, конечно, правила освоить, но... У нас была девочка, в 16 лет выиграла, у нас училась в школе, Значит, нет ограничений по возрасту. Ограничение идет по уровню образования, это правда, но по возрасту нет. Поэтому в вашем случае, если вы там на четвертом курсе, то есть вы где-то уже заканчиваете ваш колледж, если вы сейчас сыграли, к моменту окончания, к моменту розыгрыша у вас уже фактически среднее специальное образование, да, vocational school, и все, и вы совершенно легитимно участвуете. Возраст вам точно не мешает, только образование. Отсутствие образования может помешать. Возраст вам помешать не может. Но с образованием у вас проблем нет. А с возрастом тоже. Так. Так. Есть опыт разработки, товарищ. Значит, он не просто 2 месяца Java учит, понимаете? Он учит Java. Так, а у него есть опыт разработки. Ну, конечно, что, вас с руками оторвут, вы что? Вы же, да вы за 2 месяца той Java выучите, как начинающий за год. Что же мы тут, это, как-то вы даже так скрываетесь-то вот, от комплиментов. Не надо прятаться, народ должен знать своих героев. Так, из Туркмении, друзья, нас это, приветствуют. Всегда удивлялся, почему у евреев русские фамилии. И откуда люди узнают среди русских имен евреев? Это как-то... Ну, еврея видно же не по фамилии. То есть, по фамилии... Это тоже может быть, конечно, намек какой-то, но... Это же по лицу же видно. Вот. Как... Если так вот, если документов не знать и там все, ну, просто смотришь на человека, видно, что еврей. Ну, не 100% видно, ну, там, 95% видно. Так, с русских имен. Вы знаете, что вообще имена, фамилии приспосабливаются у разных народов. Вот я, например, когда в Москве еще помню, там много было армян. И вот армяне, которые из Армении, да, у них та же самая фамилия, там, скажем, Акопян, да, заканчивается на Ян. Но тот же самый Акопян из Баку уже будет Акопов. Знаете, вот скажем, в Азербайджане, да, они вот как бы окончание, это массово было, вот оно менялось вот на так, такое же, как в Азербайджане. Знаете, я вам расскажу анекдот. Стоит очередь в паспортном столе на перемену фамилии. И, ну, и там любопытный мужик ходит и там спрашивает, а ты что стоишь? Он говорит, хочу добавить сзади ов. Он говорит, ну, понимаю. Вот как у нас тут, да, значит, а ты что стоишь? Он говорит, а я хочу с конца убрать ман. Он говорит, ну, тоже понятно. Он говорит, а ты чего? Он говорит, а я хочу сзади добавить афт. Он говорит, а какая же у тебя фамилия-то? Он говорит, Кацман. Вот, так что тут всяко бывает. А, если выиграл грин-карту, но безвыездный. Ну, со стороны Соединенных Штатов у вас проблем не будет. А со стороны, вот там, скажем, выезда из Российской Федерации, вот, это уже как бы отдельный вопрос, но это уже между вами и, или там, какая страна, ну, допустим, там, Российская Федерация, вот, и, может быть, вы уже там с ними как-то разбираетесь, но США вас не обидит в этом смысле. Рекрутеры все спрашивают, какое у вас разрешение на работу? Asylum их истраивает. Хотят они Green Card и ID. Вот теперь я и говорю, что у меня Green Card и ID. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы что-то напутали, я считаю, из вашего, значит... расстраивает. Asylum их расстраивает. Да, это правда. Да, я мне показалось устраивать. Asylum их расстраивает. Значит, вы говорите, у меня есть Green Card. Не говорите слово EAD. Нету Green Card и AD. Есть просто Green Card. Есть еще такая штука, называется H4 и AD. Вот, допустим, муж программист на визе H1, жена у него на визе H4, но уже получила разрешение на работу, еще не имея Green Card. И вот тогда у нее H4 и AD. Поэтому, когда вы говорите EAD, это относится совершенно не к вашей ситуации, это относится к ситуации, когда там они... с рабочей визы, там, в смысле, член семьи по рабочей визе имеет разрешение на работу, просто говорите «green card». Они вам скажут, а пришлите, возьмите то, что у вас есть, вот эту вашу карточку, вашу пластиковую, сосканируйте, замажьте номер, вот, и пошлите им то, что останется. Вот и все. Их устроят. 9 из 10 устроит ваша карточка, которая с асайлумом. Они все равно там толком не разбираются. Пошлите им и все. Не говорите Green Card EAD. EAD к вам не относится никак. Вы говорите Green Card. Все. Сказывается ли на американцах торговая война Америки с Китаем? И что вы думаете о возможности переноса высокотехнологичного производства в Америку? Тут два вопроса. Значит, сказывается на американцах торговая война Америки с Китаем? На некоторых сказывается. То есть нельзя сказать, что она сказывается на всех, на нас прямо сейчас. Вот прямо сейчас я, например, лично на себе не замечаю. Но, например, у нас есть знакомые, очень активно поддерживали Трампа. Работают в гигантской компании, которая занимается, ну, скажем так, технологией производства микросхем. И у них вот там большие завязки на Китай. И поскольку тарифы стали и так далее, у них компания посыпалась. И, в общем, они теперь срочно пытаются организовать что-то в других странах, там и так далее, и так далее. Но она теперь как бы крайне переживает, что можно и работу потерять, и так далее. То есть люди, которые вот так. И люди, которые сою производили, да, значит, у них, поскольку обрушилось все это, Китай был главный покупатель сои в Соединенных Штатах, то вот, значит, они переживают. Ну, разные какие-то сектора экономики, может быть, как-то задеты. Вот. Что касается возможности переноса высокотехнологического производства в Америку. Дело в том, что есть некие процессы, которые идут уже столетиями. И перенос производства в другие страны – это некий такой тренд, который вызван самыми разными причинами. Но в общем и в целом экономика пытается быть эффективной. Ведь это же глобальные все процессы. То есть, скажем, продукция высокотехнологического производства американского, она же по всему миру идет. Она не только в США продается. Поэтому куда-то уносят, чтобы было дешевле, чтобы конкурировать. Это же вопрос конкуренции еще. Вот если бы, допустим, мы производили в Китае то, что продаем в Америке, а теперь говорим, нет, теперь мы давайте это перенесем в Америку и будем продавать это в Америке, но мы же по всему миру продаем. Если вы захотите продавать что-то, произведенное в Америке по всему миру, то очень многие страны просто не смогут этого приобрести, потому что это очень дорого. И мы потеряем эти рынки, отдадим их иностранным конкурентам и так далее, и так далее. Это все очень-очень сложные процессы. И мозги нужны, понимаете? Нужны мозги, нужна честность, патриотизм, любовь к родине. Да? Это все очень важно. Не просто за деньги. И сказать, не важно, какая страна. Это наша страна. Мы хотим, чтобы здесь все было хорошо. И тогда, и мы должны принести как бы вместе, свести вместе самые разные интересы. Вот. А сегодня у нас по-другому происходит. Есть такой анекдот, как Чукча был на съезде КПСС. Возвращается там на Чукотку, собираются там, ну, там поселок, и говорят, ну рассказывай, как там на съезде, как Москва вообще. Да? И он говорит, много людей выступало. Все говорят, все во имя человека, все для блага человека. И однако, человека этого я тоже видел. Понимаете, вот мы сейчас работаем как бы в режиме таком «все во имя человека», «все во благо человека». И человека этого все видят каждый день по телевизору, там, в газетах, там, в интернетах и так далее. Страна перестала существовать, остался этот человек, и все делается в его интересах. А его интерес состоит в том, чтобы дольше держаться у власти. Неважно уже там обманом, там, нанесением ущерба тому, сему, десятому. Неважно, есть человек, и есть его интерес. Все остальное там третично и десятирично. Поэтому что мы там говорим, перенос производства там в те страны, в эти страны, он сейчас этот вопрос перестал быть экономическим, он сегодня политический. Это вопрос того, сколько голосов кто-то получит за то, что будет за или против. Вот собственно, и все. Это к экономике отношения не имеет. Вы можете сказать, но ведь экономика и политика связаны. Ну, конечно, связаны. Но просто дешевки не должно быть. Когда решается серьезный политико-экономический вопрос, не должно быть дешевки, не должны массы из Твиттера, понимаете, решать этот вопрос. Вот и все. Программирование микроконтроллеров будет ли востребовано? Да, очень. Не профи. Нет, как не профи, я не понимаю. А кто же тогда? Умею паять, собирать приборы своими руками. Самоучка. Вот ё-моё. Ну, если вы умеете программировать микропроцесс, микроконтроллеры, это востребовано. Насчет паять, там, собирать руками, тоже востребовано, но как бы мало платят. Да. Что лучше? Это очень разного уровня навыки, понимаете? Паять и собирать приборы или программировать микроконтроллеры – это очень-очень разные вещи. Допустим, ну, я там преподаю математику в университете и выращиваю огурцы. Ну да, конечно. Там огурцы тоже хорошо. Есть пара изобретений. Ну, тогда вы больше на стороне преподавателя математики, чем выращивателя огурцов, понимаете? Вы тогда не говорите про паять уже тогда. Лучше изучать в 33 года. Что лучше изучать? Если всю жизнь до этого играл на гитаре. Опа. И снимал свадьбы на видео. Тестирование или программирование? Получится ли стать программистом в 33 года с нуля? Что ближе музыканту? Я вам скажу такую вещь. 33 года и программирование, и тестирование как бы вам вполне доступно. Что ближе? Дело не в том, что вы там музыкант, но просто как человек, кому-то ближе одно, кому-то другое. Кто-то начинает с тестирования и потихонечку вырастает в программирование. Это как бы тоже очень распространенный путь. Музыкантов очень много работает программистами. Очень много. То есть что-то есть такое вот в музыкантах, что позволяет им хорошо осваивать программирование. Поэтому зависит от ситуации. Если вам нужно срочно, мгновенно вот куда-то бежать и устраиваться на работу, начните с тестирования, это можно быстро. Программирование с нуля, допустим, у вас потребует больше времени. И вероятность на то, что получится, меньше. Вот. Но вообще 33 года вы довольно молоды еще. Конечно, важно еще, какое у вас образование. То есть, скажем, вы играл на гитаре, но у вас есть музыкальное образование. Или вообще какое-нибудь образование есть. Или просто самоучка играл на гитаре. И так далее. Поэтому это тоже как бы, в общем, образование тоже играет роль в жизни человека. Так. Пользуетесь ли сенсором глюкозы, пендра? У меня есть вот просто приборчик такой. Вот он для глюкозы. Вот он. Называется AQ-чек. Вот. AQ-чек, вот такой. К нему есть такие полосочки, стрипы, туда они вставляются. Померил кровь и сказал, сколько там у тебя сахара. Вот есть к нему дырокол, вот такой. Вот. Взводишь, нажимаешь кнопочку, тут вот иголочка выскочит. Вот, появляется кровь. И, значит, вот так и так работает. Популярны ли среди американцев современные настольные игры? Ну, за всех американцев сказать не могу. Могу сказать, что есть места, где люди собираются и играют в настольные игры. Есть такие места. Вот, это обычно какой-нибудь магазин, и там что-нибудь. Те же игры, кстати, и продают. Вот там игры, 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 там дальше там несколько столиков стоят, люди собираются, приходят и играют. Да. У меня сегодня была ситуация. У нас мошенники крадут деньги из карточек банка, присылают смс, звонят. Просят сообщить номер картки. Такое случилось со мной. Я не пострадала, потому как хитрее. Понимаете, если бы вы были хитрее, вы должны были сказать, я не пострадала, более того, я еще у них там, допустим, $200 прикарманила. Вот это было бы действительно хитрее. А так вы просто, как бы сказать, вы не позволили себя перехитрить. Ладно, хорошо. В следующий раз вы подумайте, как сделать так, чтобы у них что-нибудь стибрить. Что же так просто-то? В Украине больше свободы слова, чем в США. Так там и люди живут зажиточней. Это же все знают. Вы что-то слышали о сокращении американского посольства в Москве? Надеюсь, совсем весне закроют. Я не слышал. Закроют, так закроют. Я не знаю. Я лично вот не пострадаю от этого сильно. Вот. Но, в принципе, трудно себе представить, что посольство могут закрыть. Это уж что-то такое должно быть совсем экстраординарное. А, вот Мария продолжает. Но созвонилась, сообщила в милицию. К моему удивлению, их это не интересует. Удивляет, что вас это удивляет. Их это не интересует за отсутствием состава преступления. То есть, я сообщаю о действительном случае развода. Человек представился, спросил карту. Да, Машенька, так вот жизнь устроена. Пока трупа нет, да даже если есть труп, в конце концов, это что, это их труп, что ли? Если в вашем бизнесе маркетолог, продажник, каким образом вы собираете лиды? Где вы находите ваших клиентов? Если не секрет, не секрет, они сами нас находят. Вот целыми днями сижу, значит, и вот только отвечаю на вопрос, как к нам попасть. Значит, буквально вчера, что ли, позавчера, какая-то женщина говорит, позвонила, а я сейчас, поскольку офис закрыт, а я там сижу, ну, каникулы, но я там что-то делаю. Я трубку снял, значит, вот там девушка, это в скайпе точнее был. И она говорит, вот я там хочу, там, думаю вас учиться, не учиться. И вдруг задает мне вопрос неожиданный. Она говорит, вот расскажите, чем вы отличаетесь от других школ. Знаете, а она меня по-своему поставила в тупик. То есть она предложила мне себя продать. Понимаете, и я был настолько потрясен этим, потому что у нас обычно разговор совершенно другой. Звонит человек и говорит, я хочу у вас учиться. Я говорю, давайте побеседуем, какое у тебя образование, что у тебя с английским, чем ты занимался раньше, там, и так далее, и так далее. То есть я начинаю его квалифицировать на то, может ли он у нас учиться. Вот. А тут девушка, значит, у нее где-то записан был вопрос, наверное, ей кто-то сказал, что надо такое спрашивать, я даже не знаю. Но это было ужасно забавно, потому что это совершенно, как бы, наперекос идет с нашим обычным процессом, где мы квалифицируем там желающих, то есть желающих, которые знают, что они желают, достаточно, чтобы вот как бы не заниматься вот маркетированием там и вот этим всем, оно как-то само по себе происходит. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, но оно так есть, вот, вот так происходит. С чего подступиться к изучению автоматизации? Есть опыт ручного, заодно напомните, что и где-то у вас по автоматизации есть на сайте или канале. У нас ничего особенного нету. Ну, так есть сколько-то лекций там на канале Portnov School. Там есть. Есть несколько лекций, очень приличных, я считаю. Ну, более-менее приличных на русском языке. Это portnov.com/2018. Там, где мы весной начитывали курс заново на русском языке. Там есть несколько занятий по автоматизации. Ну, вводное такое. Но, в принципе, есть миллион путей. Вы можете там взять какой-то курс живьем, вы можете взять, позаниматься с репетитором, вы можете за десятку взять там где-нибудь на Юдеми и так далее. То есть, большое предложение. Ну, что ж там. Так. Тут по поводу того, что милиция не хотела заниматься, как бы поступили в США. То же самое. Вы в одном из прошлых стримов упомянули бизнес-молодость. Как вы к ним относитесь вообще к инфобизнесу? Ну, никак вообще не отношусь. Ни к ним, ни к инфобизнесу. Ну, есть и есть. И какое мое дело? Ну, есть. Кстати, по поводу правописания. На каких позициях в IT за бугром могут терпеть мой кривой английское написание? Мое кривой английское. Зависит. Зависит. Ну, скажем, когда человек баг-репорты криво пишет, то, в общем-то, не страшно. А есть «Жигули», спрашивают. Я там говорил, что «Жигули». Вы знаете, по-моему, я вот за 28 лет один раз где-то видел «Жигули». Ну, нет, особо «Жигули» нет. Есть такая, ну, когда перестройка началась, вот была такая фраза, говорит, знаете ли вы, что в Испании самое распространенное имя – Хосе, а самое редкое – Василий Тимофеевич. Вот этот «Жигули» – это Василий Тимофеевич, значит, американского рынка автомобилей. Да. Сложно ли интроверту работать в тестировании? Да через одного. Я уж не знаю, наверное, им тяжело приходится, я не знаю, но так работают. Да. Как оптимально попасть в IT с нуля? Ну, почти. По состоянию на конец 2018 года. Как выстроить грамотный путь? Мне 25. Окей. 21 закончил бакалавра на инженерную специальность. Не устраивает зарплата. В IT. Ну, определитесь, может быть, какая часть IT вам больше нравится. Вот вы тестировать, программировать, там, сетями заниматься. Ну, что-то. Идите на курсы какие-нибудь. Начните с того, чтобы учиться. Надо, то есть выберите профессию и поучитесь по ней. Как я отношусь к баптистам? Нормально, а что, баптисты Америку поставили. Я очень хорошо отношусь. В Нью-Йорке можно в метро встретить Киану Ривза и некоторых других знаменитостей. А я, честно сказать, даже не знаю, кто это. Может, я темный какой. Или там застрял в 70-х. Вот. Не знаю Ривзу. Вот. Собираюсь воссоединиться с дочерью. Так. Хватит ли мне 200 тысяч для открытия своего бизнеса, чтобы не работать физически? Ну, послушайте, я свой бизнес открыл с 200 долларов. У меня было 200 долларов, я открыл бизнес. Поэтому 200 тысяч – это очень большие деньги. Но смотря какой бизнес. То есть для какого-то бизнеса вы никак не можете начать, для какого-то бизнеса у вас даже чересчур много. Поэтому я бы на вашем месте поработал бы в таком бизнесе, какой вы хотите открыть. Просто поработал. И лучше понять, знаете, то можно остаться без 200 тысяч очень-очень быстро. Очень быстро можно остаться без 200 тысяч. Поэтому поработайте немножко не с целью там заработать, а с целью понять, как этот бизнес тут крутится. Для очень многих бизнесов 200 тысяч очень приличный день. Да. Ответьте, пожалуйста, в 19 лет, учась в колледже после 9 класса на 4 курсе. Анечка, я уже отвечал, это вы повторяете. Вы не любитель, когда ломают, а любите, когда строят. Но ломать можно фашизм, а строить коммунизм. Это как бы софистика. Да, я как бы, как человек благонамеренный, значит, за то, чтобы строить то, что хорошо, и ломать то, что плохо. В таком, в общечеловеческом понимании. Которое хорошо прописано там где-нибудь, я не знаю, в заповедях там и так далее. Вот мы на этом уровне. Так получилось, что все американцы, с кем имел дело, не держат слова. О как. Такое ощущение, что если что-то не в контракте, то этого нет. Это культурная особенность или так выбрал окружение? Ну, в строительстве, например, я не знаю, о каких контрактах вы говорите, но если это контракт на строительство чего-нибудь, то оно должно быть записано. Потому что если оно не записано, то его не сделают. Потому что если его сделать, если за то, чтобы это сделать, берут отдельные деньги, почему же вам будут бесплатно делать? Это абсолютно общепринятая практика. В строительстве, я не знаю там насчет других дел, но в строительстве так. Да. Хорошая фраза. Спасибо вам за все видео, подписчики, это не главное. Ну, знаете чего, а хочется. Вот может быть не главное, может быть главное это самовыражение. Знаете, вот сейчас выйду, скажу, пусть вообще никто не смотрит, а я скажу. Но нет, все-таки хочется, чтобы были там, чтобы смотрели. Спасибо вам за интеллигентный канал. Слышали ли вы о строительстве огромных часов в Техасе? А зачем? Не, ну я не знаю, если деньги есть, настроение хорошее, пусть построят. Что нам не все равно? Так. В Канаде скажите, что вы программист, даже соврите и идите на работу. Ласточка, если бы так все было просто. И чтобы пойти на работу, надо, чтобы вас взяли туда. Соврать можно. Соврав, можно даже интервью получить. Не всегда, но зачастую. Но пройти интервью как? В чем для вас есть смысл жизни? И что является для вас быть счастливым? В чем вы видите счастливая жизнь для человека? Счастливая жизнь для человека в том, чтобы следовать своему предназначению. Вот мы пришли с чем-то. И если мы следуем тому, с чем пришли и для чего пришли, то мы и счастливы. Неважно, насколько трудно, но мы все равно счастливы, мы самореализованы. Если мы начинаем в сторону уходить от своего предназначения, какие-то сиюминутные фетиши, там, знаете, вот там понты, там еще что-то, вот весь этот мусор. И вот тогда в итоге ты свою жизнь не прожил, да и чужую не прожил, а просто как-то вот как в сортир слился и все. Поэтому вот и для меня, и для любого человека так. Вот я с чем-то пришел, и я надеюсь, что я уже сейчас понимаю, с чем и для чего. Я, конечно, не могу сказать, что это было понятно в 17 лет или там даже в 25. Но сейчас уже задним числом, я когда смотрю назад, я гораздо лучше понимаю. Вот. Вот ищешь искать себя и самореализовываться вот в том в предначертании, так сказать. Как у вас борются с коррупцией? У нас коррупции борются таким образом, что должно быть серьезное какое-то дело, чтобы им начали заниматься. То есть из-за трех копеек никто с тобой заниматься специально не будет. То есть ты можешь нарваться в силу каких-то обстоятельств, тогда и тебе выпишут пилюлю. Но в общем и в целом, если ты ниже какого-то порога нарушений, то просто у них сил нет у тобой заниматься. Руки не доходят. Так, программа ОПР работает? Работает. Так, посмотри канал Макс Тревор, он там на турвизе работал, на развозке машин. Ну, правильно, он нелегально это делал. Конечно, бывают случаи, кто говорит, у нас полно нелегалов, у нас 11 миллионов, а некоторые говорят, что и 25, и 30, что, мол, там неправильно считают про 11. Никто точно не знает, конечно, может и 50, никто не знает. Насколько сложнее иммиграция в Америку или в ту же Канаду сразу всей семьей, есть ребенок, по сравнению с вариантом переезда сперва одного из супругов, который уже после привозит своих? Ну, конечно, одному проще, там, и остальным проще, то есть один поехал, обустроился там на месте, и они уже приезжают, там уже квартира снята, мебель стоит, в холодильнике продукты, ну, конечно, проще. Да. Какой более правильный? Это надо смотреть на семью. Есть такие семьи, где не принято расставаться. А есть такие семьи, где там мужик там может совершенно спокойно там на полгода куда-то умахать, и это нормально. По-разному. Ну вот, например, у нас со Светланой так не принято. Мы по одному никуда не делаем ничего каких-то таких долговременных отсутствий у нас нет. Мы обычно вместе всегда. Адекватные новостные сайты на русском языке об Америке. Ой. Ну, я бы сказал так, что, может быть, наиболее адекватный это «Голос Америки». Это все-таки государственный сайт, государственный канал, там и телевидение у них есть. Он как бы государственный, и он приличный. Он приличный. Более-менее адекватный, я бы сказал. Вот как-то он называется там. Наверное, он «Voice of America», там, как-то еще. Ну, посмотрите. «Голос Америки» есть сайт. Если мы с братом занимаемся рэп-музыкой, у нас там гости пришли. У нас... да, друзья, мы, чувствуется, мы так недолго с вами еще проболтаем, поскольку пришли гости, мы тут должны будем переключиться, тем более уже час дня. Рэп-музыкой занимаемся. Имеем песни, записываем треки. Могу ли я попасть в Америку как творческая личность? В принципе, да. Ну, просто там должно набраться 3 характеристики из 10. Вот. Я не знаю, как там для музыкантов конкретно. Ну, почему? Вполне. Вас просто упаковать надо правильно, конечно. Куда вам можно написать? В скайпе можно написать М. Портнов, одно слово. М. Портнов, Михаил Портнов, М. Портнов, и я в скайпе. Часто вижу, как вы даете советы людям в разных ситуациях. Мне очень много пишут ВКонтакте. В основном, вот, как бы, переписка у меня ВКонтакте. Очень редко пишут, очень редко в Одноклассниках. В основном ВКонтакте, там 90% всего, что пишут. Начальник на работе по кличке Мюллер. Это, конечно, повод для шуток. Подскажите, пожалуйста, 120K в Менло Парк для семьи с двумя детьми, это нормально? Это ниже, выше среднего? Это выше среднего. Снять 2 бедрума, я так понял, будет стоить примерно 3500. Ну, да, дело в том, что Менло Парк, чтобы жить, вам не нужно жить прямо в Менло Парке. Вы можете снимать в Редвуд Сити, там рядышком есть, Ист Пало-Алто, но если дети, да? Дети, вы хотите школу хорошую, значит, вы должны смотреть, где снимать. Можете в Пало-Алто, там рядышком. Соседний город с Менло Парком, Пало-Алто, там шикарные школы, самые лучшие, очень хорошие. Поэтому 3500... Примерно, да, я думаю, вполне управитесь. Вот. 120 тысяч нормальные деньги, тем более для начала там более чем. Это существенно больше, чем получает средняя семья, зарабатывает в этих местах. Сколько уходит на бензин в месяц? Это хороший вопрос, но если вы про меня говорите, я еду в день 15 миль примерно, да, вот на работу с работы у меня 15 миль. Еще сколько-то я наезжаю там на дачу, там, туда-сюда, вот у меня за год что-нибудь 10 тысяч, 12 тысяч. Значит, сколько я наезжаю? Заправка у меня долларов 60, заправляюсь я, ну, может быть, 2-3 раза в месяц. Я не так много езжу, ну. Говорит, что я не ответил по вопросу ВИЧ. Я не видел вопроса. Может быть, его удалили там раньше, я не знаю, я не видел. Я подряд иду по всем. Вы достроили двор? Как бы посмотреть, что получилось? Я не понял, о каком дворе речь. Если вы имеете в виду двор, там, где Светлана в Санивейле дом строила, да, более-менее достроили. Мы там будем, наверное, завтра, я сниму. Так. Ой, слушайте, тут не так много вопросов, сейчас мы идем. Шкафчики крупно показать. Ну, а что, ну вот они там, а что там, ничего нет, полочки. Вот те, что сверху, там они со стеклом на самом деле, там такое темное стекло матовое, там для книжек мне просто... Началось все из-за того, что у меня было сколько-то книжек, которые некуда было деть, они так стопкой росли, я понял, что нужно какую-нибудь этажерку, там книжные полки, и Света говорит, ну давай сделаем уже по-человечески, вот мы... Я теперь с такой стенкой. Так. В каком городе Калифорния оптимальное соотношение цена-уровень жизни? Ой. Ну, я думаю, вот Сакраменто, например, вполне. Вполне. Там есть где заработать. И там все очень дешево. Я думаю, так нормально. Очень нормально. Да. Насколько реально для начала покупать машину и заниматься мувингом, например, а потом уже видно будет? Я думаю, что это совершенно не подходит, потому что это же надо иметь клиентуру какую-то. Как вы будете заниматься мувингом, если у вас нет клиентуры? Поэтому поработайте где-то у кого-то мувингом, поймите этот бизнес, может быть, как-то знакомые появятся, поймете, как люди, ну, как бы клиентов находят. Ничего себе. Мувингом. Потом надо грузчиков нанимать, это же все расход. Так, нормальный, говорит, стаканчик. А, стаканчик, да, это ну, просто водичка. Пол-литровая кружечка. А что, я что, наперстками, что ли? Сами понимаете. Так. Так. Комфортно жить в Хьюстоне. 5200, женщина с двумя детками. Я не понял, это вопрос или это утверждение? Даже не знаю. Ну, 5200 это вообще неплохие деньги. Так можно сказать, в общем-то. Тем более Хьюстон не такой дорогой город. Любовницу с собой можно взять? Как там в США? И любовника можно. Никому дела нет, это ваши отношения. Если я выиграю гринку, после этого сразу же женюсь. Смогу ли я забрать жену с собой при условии, что при заполнении я ее не указывал? Сможете. Если у вас будут подтверждения, доказательства того, что вы находитесь в отношениях продолжительное время. То есть не то, чтобы выиграли и пошли искать, кого за деньги можно там перевести в США. Фотографии, совместные поездки, конечно. Вас не видно, говорит. Как вот и не видно, говорит, вы очень хороший человек. Хорошего человека и не видно, видите как, всегда так. Так, с наступающим, гости пришли. Все, друзья, у нас пришли гости, время подходит к концу. А, там, друзья, гости пришли с ребенком, который спит, понял? Так, с Рождеством, с Новым годом, так. Света, мне говорят, что у меня чувство юмора. Света, а покажись, что ты вот прячешься от людей? Я шучу. Друзья, Светлана, которая обычно прячется от людей, подожди, ну, сейчас, это 2 секунды пройдет, ты сейчас появишься.
Ты там, на тот
переключил. А, на тот, там что-то с резолюшен, я не знаю. там как-то. Вот, вот, друзья, в кадре.
Ну ты чего, ну это самое, два раза меня делает толще.
Светочка. Действительно, друзья, почему-то оно делает Светлану...
Да, на это все не обращать внимания.
Да, Светлана, друзья, в два раза тоньше, чем вам может показаться. Так. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Там у людей дети спят, я перехожу на шепот. И, в общем, до следующих встреч. А мы еще с Новым годом отдельно поздравим. Так у нас еще будет возможность такая. Значит, все, мы прощаемся до новых встреч.